Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святая Церковь сегодня нам предлагает вспомнить замечательные слова Христа, его притчу, с которой явствует, что пока человек жив, ничто не потеряно. И всегда есть надежда, и всегда есть возможность прийти и вопреки своим ошибкам быть с Богом в Его объятиях, вернуться в Его объятия. Такой великий дар Господь нам дал. Да, вот так человек жил хорошо, но трудился. Не понравилось. Пошел искать лучшей жизни далеко. И, конечно, считал, что он имеет право на свою часть имения. Хотя, в общем-то, это в некотором смысле уже значит похоронить отца. Моя часть имения. В общем, похоронить отца. Вот. И отец это принимает. И как-то не возбраняет ему, и не изгоняет его из дому, но отдает ему то, что он просит. И там, на стороне далекой, а там всегда кажется, что все так здорово, очень быстро все, что было приобретено трудом и родительским наследством, все это сходит на нет, живя блудно, то есть живя для себя эгоистично. Все это быстро сходит на нет. И все это превращается из изобилия, из счастливой жизни, превращается в состояние, близкое к смерти, гладом гиблю. Гиблю гладом. Погибаю от голода и лишений. И даже то, что предназначено свиньям, которые он как-то пытался найти возможность, чтобы как-то себя прокормить. И это ему не давали, пищу свиней. Пищу свиней. Да. И вот он вспоминает о том, как к таким же людям, как он, к наемникам относится в доме отца и хочет вернуться к нему. Да, и вот эти слова, как он хочет вернуться. Хотелось бы вернуться и сказать, я же твой сын, прими меня. Но, видимо, отец заложил в нем такое качество совестливое, что он же понимает, что его поступки невозможны для того, чтобы оказаться в достоинстве прежнем. Прежнем достоинстве. Он готов быть наемником, то есть человеком, дому отца совершенно третьего сорта, скажем так, как-то недостойным. Тот и был при власти, вторым, третьим человеком в доме, а тут ты, как-то слуга, слуга. Вот. Непростое решение. И он совершает его не только желает, но и приходит и говорит эти слова отцу, просит об этом. Значит, в тех искушениях, в том глади, в котором он погибал, для него открылось что-то большее. Так что все, вся его самоуверенность, все его прежние страсти оказались пустыми и сгорели в этом. Как думаешь, неужели нельзя было бы их сжечь так, как бы без таких отчаянных ситуаций в себе? То не доводить до крайности и не погибать, чтобы обратиться к отцу. Как бы хотелось самому трудиться над этим, а не ждать, когда обстоятельства вынудят тебя к столь отчаянным действием. И он получает прощение, совершенно невозможное. Отец принимает его так, как будто ничего не случилось. Это, конечно, такое Божье чудо, что тебя принимают так, как будто не случилось ничего, и не поминает тебе прежнего. Не поминает прежнего. И в этой радости, конечно, как дальше жить? Ведь жизнь не кончается этим праздником. Радостью и ликованием, прекрасным столом, который, видимо, не всегда был. Там старший брат вспоминает, вот ты тельца заколол. Видимо, далеко не всегда на столе в их доме было мясо. И такое событие было как бы даже очень болезненно. Значит, огромный праздник, если отец себе позволил такие траты. Такое позволил себе. Да, как после этого жить в родительском дому? А так, как сказал, так и надо жить. Как обещал, с чем пришел, что обещал своим приходом. И будучи сыном, надо быть, служить как наемником. Как наемником. И это не только труд тяжелый, но еще, конечно, и принятие старшего брата, который был, как мы знаем, отнюдь не рад приходу младшего. Как-то вот на его фоне такого заблудшего он, конечно, был благородно выглядел. Вернулся младший, и оказалось, что все не так просто. Что ему-то хотелось того же самого, что и младшему. Что у него все было свое. А отец опросить было стыдно у отца своего чего-либо. А то, что все общее было, как-то вот не воспринималось именно своего, именно личного. Вот дай мне то, чтобы я вот один повеселился с моими друзьями, как бы без тебя, без отца. Такое желание вот в нем проступило только с приходом брата. Все это. И дальше им придется вместе жить, вместе трудиться. И терпение старшего, конечно, тоже труд духовный. Духовный труд. И я думаю, что и для нас это очень важный момент. Что, приходя к Богу, принимая покаяние, принимая получая прощение от Бога, мы должны помнить, что у каждого нас есть свои старшие братья, которые обязательно нам напомнят о том, как мы жили и что мы делали. И именно в терпении их и будет наше искреннее покаяние делом. В терпении их укоров, в терпении их отношения к нам и искреннем труде для Бога, который посильный, конечно, труд должен быть, посильный, но должен быть, чтобы мы не ленились и, получив прощение, не считали, что можем теперь жить так, как на стороне далече, опять. Ведь там же было немножечко, но очень хорошо. И ничего не надо было делать. Да, есть такая сказка русская, народная, где мать, когда сын подрастает, его надо отдавать в учение, она идет искать, кто бы выучил его такой науке, чтобы жить сытно и чисто одеваться, но ничего не делать. И говорит, да нет такой, но она все равно ищет. Да, все равно ищет. И, по-моему, находит там потом, в конце концов. Ну, худо это кончается для человека, как мы видим из этой притчи. Потому что все это, конечно, растраты такой, жизнь такая вот. Но вернуться к ней, ее память, конечно, всегда будет смущать человека. И в этом смущении тоже труд. Труд преодоления и сказать, нет, Господи, я вернулся к Тебе и буду с Тобой. Хотя здесь далеко не всегда праздник. Есть и будни, есть труд, без которого невозможно обойтись, если ты хочешь счастья, настоящего счастья. И, конечно, это счастье опять захочется искать на стороне, как старший брат. Вот мне бы немножечко, ну, со своими друзьями, но без тебя. Вот. И это, в этом я должен себе отказать. Он должен быть так, чтобы все, что Божье, все должно быть мое. А Божье – это ведь терпение, это ведь прощение, это любовь ко всем, в том числе к страшному, старшему брату, ко всем. Вот это должно быть тоже мое. С этим, тогда и будешь счастлив, как счастлив отец. Thank you.